По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую, долгого вам здоровья, это Илья Переседов, «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Ну что ж, говорим мы в начале нашей программы, что еда стала главным наркотиком для человечества. Я вот сейчас сижу здесь со своим любимым наркотиком, это стаканчик кофе. Пытаюсь снизить, честно скажу, его потребление, но не получается на фоне того, что творится с погодой. В Москве передаю всем лучи поддержки, кто... Как и я сегодня чувствует себя, не знаю, вареной сарделькой, да, когда пишут в новостях, что мы прошли уже не барическое дно, а барическое днище. Но, кстати, надо сказать, что когда у меня были значительные проблемы с лишним весом, в такие дни я просто, просто выпадал. Я не был в состоянии делать ничего, и по ленте в соцсетях своих я замечаю, что вот в моем кругу таких людей очень-очень много. Поэтому, сейчас, видите, я даже вот разговариваю, я даю ехал до эфира, это здорово и круто. Вот, и сегодня у нас будут интересные такие немножко парадоксальные темы. Начать я хочу с обсуждения того, можем ли мы доверять, с одной стороны, науке, да, в тех случаях, когда она что-то советует нам про наше здоровье, и с одной стороны, а с другой стороны, можем ли мы надеяться, что наука наше здоровье сильно исправит. И вот об этом я хочу поговорить с экспертом Петром Кандауровым. Он, с одной стороны, активно пропагандирует борьбу со старением, в том числе личным примером, а с другой стороны, является руководителем биотех-стартапа синтеза тела Сайбоди. Петр слышит нас? Петр, приветствую.
Да.
Вот, отлично. Приветствую. Но повод поговорить нам с Петром не очень радостный, а, в общем-то, даже очень печальный. Мы решили оттолкнуться от новости, что вот 11 января скоропостижно скончался на отдыхе известный телеведущий Михаил Зеленский. Все вы наверняка об этом слышали. И интересная подробность. Зеленский действительно умер очень молодым, по нынешним временам 46 лет. Но 10 лет назад он принимал участие, это из того, что мы знаем точно. 10 лет назад он принимал участие в записи медицинской программы, медицинского, можно сказать, такого реалити-шоу, который символично называется «Подари себе жизнь». Вот. И на этой программе он прошел полный чекап, то есть полную проверку здоровья, и ему был поставлен диагноз. Я сейчас даже попробую зачитать из него отрывки. Дело в том, что это все находится в онлайне. Да, вот что писала по итогам этой встречи ведущая программы врач Татьяна Шаповаленко. Первое, что бросалось в глаза при встрече с Михаилом, усталый вид. Значит, Михаил прям упарывался, да, это я сейчас я сокращаю, он не употребляет такие слова, да, что он очень много работал, и в том числе даже просто выбегал с работы, садился в машину, засыпал. На работе ведущему некогда поесть, отсюда нерегулярное питание, фастфуд и так далее. 7-8 чашек кофе в день, да, это вот просто привет мне. У Михаила землистый цвет лица, губы синего цвета, говорит о том, что ведущий давно и много курит. По его собственному признанию, 1,5-2 пачки в день на протяжении 20 лет. Неудивительно, что иммунная система Михаила подорвана, он часто простужается и жалуется на метеозависимость. Тем не менее, ведущий был убежден, что это нормальное положение вещей. По его словам, все мужики так живут. Ну и вот по итогу обследований оказалось, что у него повышенный уровень гемоглобина, значит, в организме не хватает кислорода из-за курения, угроза тромбов, вот, нарушение иммунной системы, у него диагностировали. Ну и, в общем, итог был тот, что согласно генетическому тесту, якобы. У Михаила была предрасположенность дожить где-то до 79 лет. На этой программе ему сказали, что он уже своим образом жизни скостил себе 20 лет, ему, значит, осталось где-то жить 59, но он может поднять эту планку, если будет собой заниматься. Он собой не занимался и вот умер в 46. Сначала была информация, что от инсульта, потом стали уточнять, что от остановки сердца. Петр, вам 37, кстати, на днях исполнилось, поздравляю. Скажите, пожалуйста, ну, просто я говорю, что вот вы сейчас находитесь примерно в том же возрасте, в котором Михаил прошел вот это свое тогдашнее исследование, о котором мы знаем, да, и о котором не прислушался. Вот у меня такое ощущение, что все-таки за 10 лет немножко, как сейчас говорят, тренд изменился. Вот сегодня уже стало как-то немодно бравировать пренебрежением своим здоровьем и вот тем, что можешь так наплевать на результаты анализов. Да или нет?
Похоже, что да, но тут я как бы боюсь оказаться нерепрезентативным. Есть такое понятие, называется информационный пузырь. И человеку сложно оценить, как происходят тренды на самом деле на всей территории там, страны или мира. Мы обычно судим по тому, что нас окружает. И тут вопрос, либо люди окружающие нас изменились, либо мы сменились.
Не, ну понятно, что, конечно, врачи в один голос заявляют, что заставить там мужчину сходить на обследование, а потом заставить его выполнять эти рекомендации практически невозможно, но здесь Зеленский, он же был, ну, как сейчас некоторые так говорят, богема или там представитель прогрессивной журналистской среды, вот, которой как бы косвенно так или иначе мы с вами тоже относимся к этой среде. И вот здесь я замечаю, что да, уже как-то стало курить как бы не модно. Люди уже слегка стесняются, когда на деловой встрече встают и выходят перекурить. О том, что в присутствии посторонних это делать вообще речь не идет. И да, в разговорах все чаще звучат вот а где ты делаешь МРТ? А вот что там у тебя с теми-то данными или нет? Поэтому мне кажется, что здесь... Тренд меняется.
Безусловно, на мой взгляд, уровень осознанности растет в плане отношения к своему здоровью, потому что это вообще тренд, собственно, с появлением вот гаджетов, всяких там фитнес-трекеров, Apple Watch и так далее. Заинтересованность человека своим здоровьем, она действительно повышается, и действительно люди ближе к 40, они начинают заботиться, да, то есть это просто, ну, как бы такой тренд, который действительно передается там из уст в уста по социальным сетям, и уже, мне кажется, больше людей стало задумываться о будущем. Если раньше до этого просто не доходило, там, в принципе, стоял вопрос выживания в настоящем, да, а там о том, что будет через 10 лет, люди мало думали, то сейчас люди об этом начинают думать больше и заботиться о своем будущем больше.
Меня эта история дико подкосила, причем, что интересно, у Михаила было базовое образование, я так вот и не смог выяснить до конца, то ли непосредственно медицинское, то ли спортивно-медицинское, то есть тоже как бы с медицинской тематикой перекликающееся, и он в молодости активно занимался фигурным катанием и даже получил кандидата мастера спорта по фигурному катанию, чем, наверное, была обусловлена его там стройность, хороший внешний вид, подтянутость, которые с ним были, в общем-то, до конца. Но, тем не менее, все равно, повторюсь, даже вот если отталкиваться от этого теста, я надеюсь, вы нам сейчас расскажете, можно ли или нет верить этим тестам, вот что там, когда там человек сдает кровь, ему говорят... вам на роду написано жить, по всей видимости, там, до 79 лет, да, вот. Но, опять-таки, если этому тесту верить, ну, получается, что он лишил себя половины жизни, вот, исключительно, ну, как бы, курением и тем, как он распоряжался личным временем. Ну, это в голове не укладывается. У меня единственное какое-то сравнение, это вот эти все странные люди, которые гоняют по Москве на дорогих автомобилях на большой скорости, еще тем более там как-то докручивают их, чтобы отключают там какие-то системы стабилизации, значит, движения и прочее, и гибнут периодически, да, в полном расцвете сил. И мы их очень осуждаем. А здесь нет, ну, как мы не можем как бы осуждать, мы сожалеем, выражаем свое, конечно, соболезнование, и в первую очередь, конечно, родным, близким Михаила, но как-то можно, наверное, уже начинать учиться на этих примерах. Ну, а что все-таки вот с этими тестами? Насколько они правду говорят? Вот насколько мог быть действительно уверен Михаил, что...
Смотрите, генетика, то есть тут важно понимать, как возникают рекомендации, как возникает, собственно, эта информация на основании генетических тестов. Это исключительно там статистика и корреляция. То есть какое-то количество людей сдают, анализируют свой геном. Uh-huh. Дальше, ну, какие-то исследования, да, они действительно прям напрямую видят, как геном работает, но большинство из них, если я там как бы не ошибаюсь, да, то она следующим образом. Вот сдало там 1 000 000 человек генетический тест. У 3%, там, я не знаю, у 20% из них диабет, например. Выделили общий ген, какой есть у них общий ген у тех, кто болеет сейчас диабетом. О, вот этот вот ген, например. Mm-hmm. Значит, он коррелирует с диабетом. То есть, то есть тест это же не книга судьбы, да, там, uh-huh. Где написано, умрешь ты в 70 лет и можешь там с крыши прыгать и все прочее. Это предрасположено. Опять же, ген может сработать, может не сработать. То есть какой-то ген, у нас много разных генов. Но есть такая штука, как эпигеномика. Это, грубо говоря, программы, которые говорят, так, включаем ген или не включаем ген? Во сколько лет его включаем? Может, они вообще не включат? Поэтому тут очень много действительно зависит от образа жизни. И генетика – это скорее генетический тест – это скорее подсказка, куда наибольшее внимание уделить. Если у вас там нет риска диабета, да, там, или там сниженный риск диабета, ну, естественно, если вы будете есть сладкое все время там, в бешеных количествах, он все равно будет. Ну, просто, вот, ну, как бы, да, был низкий риск, но его максимизировали. И это. Что касается вот этой отношения к своему здоровью Зеленского, да, то тут и то, что медицинское образование, на мой взгляд, даже не столь важно медицинское образование, а сколь более важно осознание ценностей своей жизни, ценности своего здоровья и вот это вот понимание взаимосвязи. Да, там человека могут учить, но как бы у психики есть защитная реакция, там людей помещали в МРТ и давали им показывали, в общем, разные картинки. И когда показывали картинку смерти, была фиксирована определенная реакция мозга вот на смерть. Когда эту картинку смерти показывали вместе с их изображением, то реакция на смерть отключалась. То есть, грубо говоря, человек, если так базово говорить, ну там, грубо, не способен осознать свою смерть. Его все, что касается нашего эго, многие вещи, они просто отключаются. И это нужно прям долгие, упорные упражнения для осознания своей смертности, своей хрупкости, своего здоровья. И все. Если этим человек не занимается, если он всю жизнь лечил других, он, ну, как бы у себя это огромное слепое пятно, ты просто его не замечаешь, не думаешь о будущем, не думаешь о смерти, а она, бах, возникает. То есть, ну, это прям нужно, либо чтобы стечение обстоятельств по жизни такое было. То есть у меня вот мой отец умер, когда ему было 37 лет. Вот я через 3 месяца переживу своего отца. Mm-hmm. Поэтому я с ранних лет думаю как раз о смерти, о близости смерти. И да, безусловно, я как бы там лет 5 назад очень плотно начал изучать свой организм, какие у меня метрики. Вот сейчас я там статины ем, ну, там, принимаю, чтобы холестерин снизить там. От давления таблетки принимаю, потому что я понимаю, что да, я чувствую себя круто, не чувствую, что у меня там 50-160 давления, там, это все нормально, круто, но я-то понимаю, что через 10 лет такого постоянного давления у меня сосуды будут толстыми, ломкими, будут инсульты, и я там, ну не знаю, через 20 лет умру от инсульта. Мне это абсолютно не устраивает. Значит, уже сейчас надо снижать давление, снижать уровень холестерина, диеты, имитирующие голодание, вот эти вот все скучные вещи, которые прежнее поколение, когда ты начинаешь говорить о здоровье, они говорят, о, ты что такой старый уже, все, это прежняя культура, это культура тех людей из того тысячелетия еще, когда считается, что если ты думаешь о таблетках, думаешь о здоровье, это значит, что ты старый. Но сегодня, если ты думаешь о своем здоровье, это не значит, что ты старый, это значит, что ты уже осознанный, значит, ты не в том смысле, как вот эти все онлайн-курсы духовности и просветления, а в нормальном философском смысле, что ты осознаешь механизм работы своего здоровья, конечность своей жизни, на данный момент она конечна еще, пока не изобрели способы ее продлевать бесконечно, да, и ты работаешь, чтобы вот этот как бы промежуток времени максимально растянуть. И это как раз наоборот говорит о том, что человек мыслит, человек понимает, осознает, у него как бы хорошо проработаны ценности, и он работает.
Хочу... Отлично, очень мне нравится то, что вы говорите. Хочу вас поддержать, правда, сделав при этом шаг в сторону, потому что, ну, я действительно как бы воспринимаю свою программу как такую просветительную, может сказать, пропаганду здорового отношения к себе. И вот постоянно прокручиваю в голове вопрос, ну, почему не удается людям отозваться, да, на предложение там о безопасности, там, повысить и, как бы, качество своей жизни, и какие можно найти примеры. И я вот сейчас вас слушал, и мне пришел в голову пример немножко из другой отрасли, но он подходящий. Смотрите, вот вы вспомнили про наше советское прошлое, и ведь вот люди, жившие в Советском Союзе, и вот его наследники, это люди без опыта, ну, во-первых, распоряжения активами какими-то долгое время, да, ну, там, мало кто из нас получил от своих родителей какое-то наследство ощутимое, я имею в виду чисто материально. И это люди, которые жили либо в коммунальных квартирах, либо в каких-то вот этих, как бы, крошечных хрущевках, да, ну, то есть большие дома, которые находятся на обслуживании у государства. И точно так же вот мы привыкли к своему здоровью относиться, что он находится тоже на обслуживании у государства, и мы вот в него особо не лезем. Вот в этом плане, вот как я тоже сейчас замечаю по своим, как бы, друзья, вот менталитет домовладельцев, то есть вот человека, который вот управляет своим, как бы, домом, он радикально отличается от менталитета человека, который живет в квартире, а тем более арендует. И вот здесь как раз домовладельцы, они привыкли думать загодя на годы вперед, да, там, если я сейчас закопаю какой-нибудь дешевый слабый там септик, он у меня сломается, там, размоет фундамент и так далее. Если у меня начал гнить один угол там, как бы, кровли, надо вот подлатать или надо там убрать какой-нибудь уплотнитель, утеплитель, иначе как бы сломается все. Вот это отношение к своему организму, к собственному телу, как к дому, в котором ты живешь, который требует, как бы, регулярного обслуживания, значит, комплексного обслуживания, и самое главное, за который несешь ответственность ты и только ты, нет, как бы, вот, управляющей компании, куда ты позвонишь, вот этого нет, к сожалению. Ну, вот, как бы, у нас самое интересное, что его, кстати, нет и зачастую домовладельцев, потому что у многих людей, мне кажется, происходит некая подмена. Вот они даже, начиная хорошо зарабатывать, вместо того, чтобы начать правильным образом заботиться о собственных телах, о собственном здоровье, в том числе, кстати, и ментальном здоровье, чтобы потом принести пользу своим домашним, они вот вбухивают деньги в гигантские дома под эгидой, что мы там всей семьей соберемся, потом никому не нужным оказывается. Ну ладно, это уже немножко из другой отрасли, как бы, вопрос. Но тем не менее, как вам вот такое отношение к телу как к дому, который требует вот такого обслуживания?
Может быть, это, в принципе, интересная теория. У меня, вот я когда размышлял на эту тему, у меня чуть другое видение было, что скорее меняется мода, то есть круто, да, люди...
Тело как одежда, да?
Так как круто, так как вот это. И раньше, вот когда я учился в школе, в моде были такие хулиганы, сильные, маскулинные парни, которые ходили, там, могли морду кому-то набить. И все, и такие мачо. Мачо. И эта культура вот как раз 80-х, 90-х, где вот такой вот альфа-самец, да, такой маскулинный, да, он вот хороший ген, ну, ближе к животным. А вот начиная с нулевых, особенно сейчас, прошел перелом. И больше в моде интеллект. Ну, вот эти вот всезнайки. Ботаны. Я очень сожалею, что я в то время жил, а не в это. Я был ботаном, и меня не любили. А сейчас, наоборот, все девчонки такие: о, он же умный.
Да-да-да, я, кстати, говорил у себя в одном из эфиров, что в азиатских сериалах там главные секс-символы как раз не спортсмены, а мальчики-программисты. А вот эти все, значит, как бы перекачанные альфа-самцы, это обычно комичные персонажи. Но у нас 6 минут сейчас остается. Давайте теперь про науку поговорим. Приходилось сталкиваться с мнением, что ну, зато у нас наука сейчас так бурно развивается, значит, прет вперед, поэтому если даже у меня что-нибудь со здоровьем не так, ну, есть деньги, вот мне сейчас возьмут, что-нибудь заменят, пришлют, пришьют, дадут какие-нибудь уколы, таблетки, и я, значит, начну скакать и бегать, как молодой и резвый. И, кстати, новости это подтверждают. Вот на этой неделе пришла новость, что человеку пересадили сердце свиньи, причем как бы генно модифицированное, пока еще не адаптированное исключительно под него, то есть не с его генами, но как бы адаптированное для пересадки. Ну так, а может быть, тогда бог с ней, с этой осознанностью? Сейчас еще 10 лет подождем, и все, и будем все там андроиды с замененными тканями от животных и так далее. Счастье в этом.
Да, возможно, возможно так и сделать, но здесь важно поработать с вероятностями. Вероятность того, что это произойдет в ближайшие 10 лет, она стремится к нулю. Вот. Скорее всего, это все будет все равно постепенно, и все равно нужно будет 50, 60, там, 100 лет, и скорее всего это будет не раз пальцем щелкнули, и сразу все вопросы решились, а будут раз научиться решать вопрос там, с почками. Научиться решать вопрос с печенью. И задача наша сейчас, вот нашего поколения, даже тех, кто там чуть помладше, дотянуть до вот этих вот, ну, как бы решений. А для того, чтобы ими грамотно воспользоваться, нужно в этом всем разбираться. Нужно разбираться в своем. Нужно разбираться в методах. И тогда это можно будет постепенно, постепенно применять, удаляя, увеличивая свою жизнь. И таким образом действительно можно дождаться той сингулярность, которая наступит, и все. Но Курцвейл уже в 2020 году прогнозировал, что у нас сингулярность начнет там, это, радикально менять жизнь, ну, а суперсингулярность наступит чуть попозже.
Так, и на это интересно. А, нет. Петр, переговорите, пожалуйста. Петр, переговорите, пожалуйста, потому что были проблемы со связью. Вы начали говорить, что в 2020 году нам было что-то обещано, и на этом пропал звук.
Курцвейл. Ага. Курцвейл – это технический директор Гугла, если я не ошибаюсь. Вот он, самый главный там трансгуманист, обещал о сингулярности, что уже в 2020 году будут радикальные изменения, в 30-м там. И в 40-м вообще все будет бесконечно. Но уже сейчас эти прогнозы не сбываются. Если хочется все-таки, ну, там, дожить до этого, то нужно максимально включать голову, включать мозг и не бравировать тем, что смотрите, какая у меня генетика, я ничего не делаю, здоровый, а думать, искать себе слабые места и их дотачивать в надежде дожить до вот этой сингулярности, потому что она наступит, точно она наступит позже, чем ее ожидают.
Спасибо огромное. С нами на связи был Петр Кандауров, руководитель биотех-стартапа синтеза тела SciBody. А у нас еще 2 минуты до новостей. Я хочу напомнить вам, что у меня есть канал на Яндекс.Дзене, который называется, как эта программа, «Большая перемена», где я выкладываю, с одной стороны, конспекты наших эфиров, отрывки наших бесед с гостями, с другой стороны, какие-то авторские материалы, в том числе, вот я упоминал, что Михаил Зеленский проходил чекап, и 10 лет назад я выложил видео этой программы, ее можно там посмотреть. Во-первых, просто хотя бы посмотреть, какие тесты он проходил, которые, как мы теперь понимаем, были ему очень и очень полезны. Ну, а заканчивая сейчас эту тему, хочу сказать 2 реплики, вот, которые у меня возникли из обсуждений, возвращаясь к этому поводу печальному со смертью Михаила Зеленского. Да, часто можно слышать о том, что а вот у меня знакомый курил, и там ему сейчас 80 лет, и чувствую себя в порядке. А мой дед пил и дожил до 90 лет, и так далее, и тому подобное. Знаете, я на это всегда отвечаю так, что, знаете, а вот я знаю людей, которые сразу родились, понимаете ли, богатыми, ни одного дня в своей жизни не работали и чувствовали себя хорошо. Значит ли это, что я не должен, значит, как бы работать, глядя на них? Нет! То есть их пример, он показывает мне то, чего я лишен и чего мне придется достичь собственными усилиями. Ну и вторая реплика тоже очень часто можно слышать. А вот врачи говорят, что там, если ты куришь там 80%, что ты можешь погибнуть тоже. А вот я знаю человека, который курил и, значит, там тоже умер в 100 лет, машина его сбила. Вот. Я на это отвечаю такой притчей, что, знаете, вот я знаю желтого попугая с острова, 97% попугаев, на котором зеленые. И там 97% зеленые, но я знаю желтого. Вот, как бы. И значит, наверное, все неоднозначно. Да нет, ничего неоднозначного. Ну, как бы, если ты выхватываешь что-то из малого процента, не значит, что большое от этого становится меньше. Уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Продолжаем разговор. Илья Переседов у микрофона. Кстати, забыл я напомнить вам, что у нас есть СМС-портал для сообщений по телефону +7 925 888 8948, а также Телеграм тоже для сообщений. Латинцы в одно слово говорит МСК-бот. А также одним глазом я успеваю смотреть за трансляцией в Ютубе и вижу ваши сообщения в чате. А, да, вот и нам в чате пишут: Зеленский сделал, наверное, прививку, а если бы не сделал, все орали бы в то, что причина ковид. Может быть, причина кончины вакцина? Нет, Альбиночка, Кори. А причина кончины не вакцина. Вот, вакцина вещь замечательная. Пожалуйста, вакцинируйтесь все, кто этого сейчас не сделал. А по поводу Зеленского, есть вероятность, что его конец ускорил так называемый постковидный синдром. Потому что он болел ковидом, болел им легко, он как бы верил как раз, что легко переболел он благодаря вакцинации, что, в общем-то, справедливо, потому что, как мы помним из чекапа, в чекапе вот его говорилось, что он предрасположен к пневмонии и прочим вещам. Но есть еще такая страшная штука, как постковидный синдром, который догоняет даже тех, у кого течение болезни было легким. Я в своей программе уже говорил об этом и говорю снова. Ну, как бы я не медик, не буду об этом распространяться. Пожалуйста, посмотрите в поисковиках, поищите. Если у вас был даже легкий ковид, и вы им переболели, это не повод просто радоваться. Все равно о своем здоровье заботиться нужно. Ну что ж, в первой части программы мы обсудили, да, вот как раз тему с чекапами, проверкой здоровья. Я надеюсь, что мне вам удалось убедить, что эта вещь нужная. И, как нам сказал вот наш эксперт по разного рода хай-теку и биохакингу, время, когда наука за нас сделает все и предоставит нам новое здоровое тело, как бы по щелчку, еще не скоро наступит. А когда наступит, явно это все будет доступно очень-очень немногим. Но теперь давайте поговорим про дела духовные. Потому что, ну, зачем нам тело, если оно не мыслит, не чувствует, не переживает. Ну и плюс у нас Рождество было недавно, большой праздник. И вот следующий наш эксперт, это игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Данилова монастыря в деревне Долматово, известный публицист, переводчик. Отец Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас с вами очень такой интересный разговор. Я думал изначально действительно просто повод, это вот недавний праздник, как бы, Рождество Христова, и набил, на самом деле, оскомину все эти разговоры о том, как поститься, как не поститься. Я к другому прицепиться хотел. Не так давно на русском языке были изданы тома дневников известного святого начала 20 века Иоанна Кронштадтского. Все слышали об этом святом. А вот люди, которые прочитали эти книги, обратили внимание, что, оказывается, отец Иоанн, опять-таки повторюсь, один из наиболее авторитетных в начале 20 века православных христиан. Выяснилось, что он годы напролет только и писал в своих дневниках о том, как еда его соблазнила, как он себя плохо чувствовал, переев, или наоборот, как он не мог, значит, чего-то там правильно отслужить службу, потому что там остался голоден. И, с одной стороны, для кого-то это стало даже поводом покритиковать владыку Иоанна и подумать, а действительно ли он был таким святым, как о нем говорят, я из этого сделал другой вывод, что оказывается, насколько вот масштабные, в том числе и духовные измерения имеют наши гастрономические привычки, про которые многие любят так с легкостью сказать, а вот брось кушать, да, и вот будешь себя чувствовать хорошо. А вот, пожалуйста, как бы, вот вам святой, а бросить это не мог. А вот как, вот отец Петр, расскажите нам об этой всей истории.
Да, нельзя сказать, что дневники посвящены исключительно еде. Да, там значительное
место. Не, ну рефреном там повторяет. Сколько там, 17 томов, да, этих дневников?
26.
О, Господи, 26, так.
Да, о еде там говорится, но наряду с другими проблемами, которые беспокоили святого Иоанна Кронштадтского. Ну, во-первых, надо сказать, что, конечно, это человек 19 века, на 20 век пришлось только 8 лет окончания его жизни. Я это говорю к тому, что мы наши суждения нынешние, уже людей 21 века, не можем переносить, экстраполировать на 19 век.
Ну, нам-то как раз наоборот расскажут, что вот раньше-то люди были, понимаете, там, из чугуна, там, титановые, вообще страстям не были подвержены, вон.
Нет, люди всегда одинаковые везде.
Так.
И но на примере отца Иоанна мы как раз видим два обстоятельства. Первое, что у него было очень бедное детство. И нельзя сказать, что он там голодал, но, во всяком случае, очень скудно жили они в семье. Он был сыном дичка из Архангельской области, из города Суры. Вот достаточно была жизнь скудная. Годы учебы тоже не способствовали, так сказать, физическому насыщению. И поэтому, когда уже, как называли Иоанна Кронштадтского, всероссийским батюшкой, вот он стал всероссийским батюшкой, его принимали во многих домах и угощали изысканной пищей, то, видимо, какие-то, как бы сказали сегодня, детские травмы давали о себе знать в том, что он акцентировал на этом свое внимание, вот, на хорошей еде, на качественной еде. Вот. Потом, как гласила заставка к вашей передаче, еда была, ну, не наркотиком, конечно, для него, но...
Релаксантом.
Можно... Да, релаксантом, несомненно, потому что жизнь его была весьма напряженной, о чем и дневники тоже свидетельствуют. И еда была, пожалуй, может быть, единственным каким-то таким утешением для него. Вот. Ну, и надо сказать, что... как он сам описывал свое состояние, что он склонен к золотухе. Золотухой тогда называлась, ну, как та или иная слабость телесная. То есть это не была какая-то определенная болезнь. Вот. И он достаточно внимательно относился, кстати говоря, к своему здоровью, надо сказать. Он следил, например, за тем, чтобы был свежий воздух в комнатах, гулял для моциона. Он сам это описывает. И вовсе не всегда он винит еду. Наоборот, вот одна из записей мне запомнилась как раз, которая была рождественским постом. Он пишет, что испытывал очень нервное состояние и съел чашку мясного бульона и выпил стакан молока, ему полегчало. И в этой записи он как раз хвалит еду. Не ругает, а хвалит. И у него вот так можно...
Ну, современные нутрициологи бы, когда они услышали, что он, значит, молочный
мясной
белок...
Мясной бульон с молоком.
Да, мясной бульон с молоком, они бы, наверное, очень за него как бы... Ну, не то чтобы испугались, но...
Я думаю, что они были здесь единомысленны с раввинами, которые тоже ни в коем случае...
Ну, считается, что не очень хорошо белки разных, да, как бы...
Да, тем не менее. Да. Я хочу сказать, что он еду не только, как бы, он не только ругается и переедает. Когда он переедает, он ругается на себя и на то, что он запал, так сказать говоря, современным языком на вкусную еду. А когда она ему помогает, тогда он благодарит Бога.
Да нет, но я, конечно, так как бы немножко так гипертрофировал, да, это свои отношения. Просто мне вот очень, лично мне очень близко. что действительно мы сегодня можем говорить об этих выдающихся людях прошлого, о которых память сохранилась в веках, как о столпах веры, там, как об образцах веры, мы о них можем рассуждать, ну, как о живых людях, что между нами и ними нет пропасти. И вот в этом плане, например, ну, вы знаете, я упоминал в наших беседах, мне симпатичен текст, вот, беседы Серафима Саровского с его учеником Мотовиловым, и в том числе, ну, который, безусловно, какое-то отношение к Серафиму Саровскому имеет, как бы, вот. И мне, например, там всегда казалось очень важным, что вот этот там тоже монах, который большую часть жизни провел, значит, в монастыре, занимаясь духовными подвигами, рассуждая о каких-то азах христианской жизни, он приводит примеры из своего купеческого детства и говорит, вот как вот мы клали деньги во вклад, чтобы получать дополнительные проценты, вот так же мы должны, значит, и у себя в сердце стяжать эту, значит, там, благодать. Или вот здесь оказывается, что Иоанн Кронштадтский — это не какой-то прям, знаете, там, персонаж из, не знаю, вот аниме, мультфильма, такой как бы герой какой-то мистический, а вот как бы человек, который, да, в том числе снимал стресс вкусной едой, и для которого его опыт, как вы говорите, тяжелого детства, он до конца остался непреодолен. Это я, мне кажется, это очень важно нашим слушателям услышать, что если вдруг, друзья мои, вы переедаете, или если вы чувствуете, что вот вы не можете на по щелчку, по совету отдельного фитнес-тренера перестать, значит, там испытывать тягу к тем или иным, как сказал бы Иоанн Кронштадтский, явством, не стоит из-за этого впадать в уныние. А может быть, у этого действительно как бы далеко идущие как бы корни, и, ну, вот видите, Иоанн Кронштадтский даже не мог с этим разобраться на раз, два, три.
Ну да, это так. Ну и, конечно, вот такому не разукрашенному, не лубочному образу этого замечательного святого мы как раз обязаны его дневникам, в которых он с большой откровенностью и честностью, и внутренней честностью заносил все, что его беспокоит. И то, что они изданы, это, я считаю, большое благо.
Да, безусловно. Отлично. А теперь давайте два слова скажем про новости. Потому что вот за эти дни пришло известие, что за океаном, за морем, да, как бы в странах западных, произошла примечательная операция. Вот мы тоже упоминали о ней в первой половине нашей программы. Человеку больному неизлечимой болезнью сердца, причем который не мог даже претендовать на то, чтобы ему пересадили сердце человеческое, да, от доноров, поскольку очень низкий шанс был на успешную операцию. То есть этот человек был обречен. Ему пересадили сердце свиньи, и не просто свиньи, а свиньи генно-модифицированные. То есть это свинья, которая была выращена с использованием гена человека, ну, не того человека, которому пересадили это сердце, а просто человеческого гена, и это сердце, ну, как бы прижилось. То есть он уже с этим сердцем прожил там 3 дня, ну, как бы есть, опять-таки, наверное, вряд ли идет речь о том, что он сможет прожить многие годы, но... Как минимум, операция прошла успешно, и это уже дает основание рассчитывать, во-первых, на то, что эта практика может быть расширена, а во-вторых, вот как я уже намекнул, всерьез говорят о том, что можно будет под человека, вот если уж у человека анатомия, например, со свиньей перекликается, можно будет выращивать свинью с элементами его генов, чтобы потом брать от нее какие-то части, вот там сердце, почки, возможно, печень. Вот как вы с религиозной точки зрения смотрите вот на эти все операции? Это благо или нет?
Ну, во-первых, я должен сказать, что вот эта новость... значительно более относится к пиару, чем к медицине, потому что с точки зрения медицины она не вполне корректна, как мне кажется, потому что, как вы сказали, с операцией прошло очень немного времени, а обычно такие вещи можно подытоживать через какой-то значительный промежуток времени, потому что сердце это должно прижиться, для этого нужно не 3 дня, а как минимум полгода. Поэтому здесь для науки, вот если рассматривать абстрактно. Может быть и вред от, от этого распиаренного сообщения, потому что если этот человек, дай бог ему здоровья, но если этот человек достаточно быстро умрет, то как раз научный эффект, научно-общественный эффект будет обратным. Это вот такое замечание. Второе, что, что значит с религиозной точки зрения? Здесь нужно исходить из того, из чего исходит пациент и лечащие его врачи. Если они исходят из того, что высшая ценность – это сохранение, продление человеческой жизни, то ну, здесь можно только поаплодировать успехам науки. Но это не является именно предметом какого-то религиозного рассмотрения. С точки зрения религиозной, человеку свойственно больше полагаться на Бога, в том числе и в вопросах вот таких серьезных проблем со здоровьем. Я совершенно согласен с вашим основным посылом, что здоровье надо следить. Я о своем теле заботиться, потому что это дар Божий и тело творение Божие, вот именно с религиозной точки зрения. И здоровье это... И, с одной стороны, дар Божий, и то, что вверено нашему попечению.
Поэтому апостол Павел же называет, по-моему, тела храмами. Что говорит, ваши тела это храмы. Как бы.
Но он в несколько ином контексте, не в контексте сохранения здоровья, говорит, я просто хочу подчеркнуть, что здесь есть грань с религиозной точки зрения, которую каждый человек, в общем-то, определяет для себя сам. Насколько он доверяет Богу, насколько он хочет приложить большее или меньшее, или максимальное усилие для сохранения своего физического здоровья. Поэтому тут соборного ответа церкви на эти технологии современные нет.
Не знаю, мне кажется, наверное, неправильно говорить в адрес священнослужителя применять слово «лукавство», но мне кажется, что вы себя сдерживаете как-то, когда рассуждаете сейчас об этих вещах.
Лично я ответа вот, личного своего эмоционального не имею, не знаю. Мне, с одной стороны, ну вот то, что я вам сказал, то и есть. С одной стороны, исходя из той парадигмы, в которой живет пациент, врачи, современная наука, да, это со знаком плюс. С другой стороны, то, что касается именно доверия к Богу, ну, тут трудно сказать. Тут трудно сказать, это зависит от религиозного устроения вот этого человека.
Ну, уже, насколько я знаю, ну, когда вот это событие произошло, первые были вопросы такие сугубо формальные, что, а вот как же, вот, например, у иудеев свинья считается нечистым животным, у мусульман свинья считается нечистым животным. Там вроде бы уже раввины высказались на то, что она для нас нечистая, чтобы ее есть, но если вот удастся спасти жизнь правоверного еврея, значит, путем такой пересадки, мы ничего против не имеем. Ну, насколько я понимаю, мусульман примерно такая же позиция.
Ну, дело в том, что христианство свободно вообще от парадигмы таких рассуждений.
Да.
Нет ничего нечистого.
Да, и в этом плане, насколько я понимаю, христианство не запрещает ни искусственное оплодотворение, да, как бы плода. Вот. Там же было, по-моему, какое-то соборное решение, что этих детей там можно и крестить, и никаких проблем нет.
Ну, в русской церкви сейчас этот вопрос обсуждается. Нельзя сказать, что вынесено какое-то окончательное соборное решение. И первоначально, вот в начале 2000-х годов, точка зрения была, что все зависит от конкретных обстоятельств, которые и нужно каждый раз рассматривать особо.
Вот, просто тут действительно...
Но в последнее время, хочу сказать, все-таки, насколько мне известно, соборное мнение церкви склоняется, ну, скажем так, в отрицательную сторону, что, кстати, лучше предоставить Богу править человеческими жизнями в большей мере.
Но вот я, вникая вот уже не один год в тему ЗОЖа, действительно, ну, при том, что мы сталкиваемся с пассивностью широких как бы народных масс, я вижу, что есть вот параллельные два течения, два направления. Одно стоит на том, что человек гармоничен изначально, и путь оздоровления – это вот «познай себя». Да, то есть вот как бы познай ту архитектуру, которая в тебе заложена, природой, творцом, тут уже там, кто как это проинтерпретирует, пойми, какие скрыты в тебе ресурсы, механизмы, начни их раскрывать, и ты будешь как бы оздоравливаться и будешь повышать вот то, что сейчас модно, свою осознанность. И вот это, скорее, я себя к этому направлению могу причислить. С другой стороны, это воодушевленное как раз восприятие темы вот это то, что биохакинг, модификация, значит, организм слаб, надо обязательно закинуть в него какие-то таблетки, надо в него, к нему присовокупить какие-нибудь механизмы, какие-нибудь мониторы, вот это вот все, и если для меня, как мне кажется, мой путь, он преследует цель посредством взаимодействия с телом раскрыть духовное какое-то основание, начало, то там, как я вижу, главная цель – это достичь физического бессмертия, то есть, как бы, как некоторые говорят, либо получить тело, которое мы бесконечно обновляем, либо свои мозги запереть в банке, чтобы они уже стали генерировать какую-то картину, значит, виртуальной реальности, и мы начали в них жить. Вот меня, честно скажу, вот это как бы настораживает. Вот.
Ну, если выбирать из этих двух, так сказать, предложенных вами возможностей, то мне ваши ближе. Но в христианстве есть еще третья такая, да, скажем, струя, третья линия, которая, говоря языком Священного Писания, можно обозначить как умерщвление ветхого Адама. Правда, это очень часто неправильно понимается, как умерщвление именно тела, телесности вовсе нет. Но вот умерщвление ветхого Адама все-таки отодвигает вопрос телесности на более такое подчиненное место.
Но это как это на практике проявляется? В чем прослеживается?
Ну, в известной степени воздержания.
Ну, кстати, если уж как бы мы говорим про воздержание, тогда уже не могу не задать и прикладной вопрос, когда речь идет про присутствие церкви в жизни обычных людей, в первую очередь, конечно, возникает вопрос там про посты, про разного рода ограничения в питании и так далее и тому подобное. А я по себе знаю, по своим знакомым знаю, что они говорят, что вот в рамках современной жизни адаптировать все вот эти как бы требования тех же самых постов под нашу повседневность очень-очень сложно. Раздаются даже критические замечания, что эти нормативы были выработаны там где-то в жарких странах, где была совершенно другая культура питания, совершенно другой там доступ продуктов и прочее-прочее. Вот как все-таки современное, ну вот такое как бы реалистично адекватное христианство, представителем которого, на мой взгляд, вы являетесь, относится вот к этим вещам. Можно под себя как-то адаптировать вот эти все пищевые какие-то требования или нет?
Спасибо за комплимент. Да, не только можно, но и, я считаю, нужно, непременно нужно, потому что помимо, естественно, физических всяких неприятностей, здесь есть и большая духовная проблема, потому что тогда в случае вот такого буквалистского следования постным уставам, которые действительно не для северных стран прописаны, тогда у человека возникает опасность подменить богатство, сложность и глубину христианства одной только плоскостью, и христианство превращается в религию еды. Вот чтобы этого не случалось, надо обязательно поступать именно так, как вы сказали.
Огромное спасибо. Напоминаю, что с нами был сегодня игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Данилова монастыря в деревне Долматово. Ну что ж, постепенно начинаю прощаться. Мне, честно скажу, сегодняшний разговор очень понравился. Мне понравилось, что вот отец Петр разрешил, я сейчас уже на свой как бы лад переиначиваю, значит, разрешил совмещать религиозные рекомендации в плане постного питания с, не знаю, там, советами нутрициологов, диетологов, ваших персональных врачей, разрешил обращать внимание на здоровье своего тела, ну и вот нам удалось как-то мне как обозначить, чтобы в этом во всем было еще интеллектуальное и духовное измерение. Спасибо, что слушали меня сегодня, это был Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва», услышимся через неделю, всего доброго, пока.